ясный изначальный божественный свет Брахмана, он обладает способностью благословлять, нисходить, проявляться в виде милости. Эта милость называется ануграха.
С понятием ануграхи неразрывно связаны такие термины, как сатипата, шактипата, нисхождение божественной силы, и дикша, инициация.
Ануграха — это когда ясный свет пришел в нашу жизнь уже серьезно. То мы его искали каким-то образом, имели какие-то проблески, а теперь он всегда с нами, он заливает нас, он непрерывно уже. Уже все поменялось. Человеческий путь усилия закончился и начинает доминировать путь безусильности, естественного состояния, анупая, не метода. И этот свет начинает изливаться. То есть мы проделали какую-то свою работу, и божественная милость обнаруживается как естественно присущее мирозданию. Вот это большое открытие. Раньше мы не верили в божественную милость. Это как существо, которое никогда не видело высших измерений, оно всегда напугано, оно не верит в добродетель, в то, что может кто-то пожертвовать, дать что-то, помочь, защитить. Вот оно как бы, ну, живет по принципам, там, бьют, беги, дают, бери. Вот так. Когда ему говорят, ну, есть люди, которые к тебе будут хорошо относиться вообще, он не может даже в это поверить. Он так воспитан. Вот таким же образом душа, которая в сансаре жила длительное время, она не может поверить в божественную милость. По крайней мере, она может поверить, что тяжело что-то делая, можно что-то получить. Но что вот просто так, у нее в голове это не укладывается. И даже если ей предложить, она скажет, нет, я не достоин. То есть вот сам блок скажет. И чтобы изменить эту систему верования ограниченную, нужно время, нужна духовная жизнь. Но когда душа очистилась, она соприкоснулась с божественным светом, она начинает понимать, что в основе мироздания лежит не карма, а лежит божественная милость и принцип лилы, игры. А карма, ограничение, это как бы для несчастных душ. Для не всех душ, а какой-то ограниченной кучки. Но в основе мироздания лежит ануграха, божественная милость. И божественная милость, когда нарастает с большой силой, это называют шактипатха. То есть шактипатха — это божественная милость, наделенная большой силой, которая может преобразовывать такие слои кармы, которые без такого сильного влияния не преобразовать.
Когда Шива раскрывает сущностную природу индивидуума, то это сопровождается нисхождением шакти, которая, собственно, и осуществляет связь индивидуума с Шивой, то есть с его собственной истинной самостью.
И вот шактипатха — это когда сам Абсолют, сам Бог в нас практикует. Уже не мы, не эго. Он сам играет в практику, в пробуждение, в наше освобождение. Когда сам Абсолют полностью узнан и вспомнен, и теперь уже не эго освобождается, не мы как личность, и не наша карма, как сгусток, конгломерат впечатлений, а сам Абсолют, он уже играет в это. Он играет в путь освобождения.
На внешнем уровне это, как правило, связано со встречей с духовным наставником, гуру, который осуществляет духовную инициацию ученика, дикшу. Как отмечает Абхинавагупта, слово «дикша» происходит из двух корней — «да» — «давать» и «кши» — «разрушаться».
Дикша. Это изменение статуса, дикша — это очищение, объявлению мироздания о переходе в новый статус. Это как душа выходит замуж за Бога. Ее социальный статус тоже меняется. Это закрепляется юридически, но не в документах, а в божественном измерении. Считается, что дикша забирает 75% прарабдха кармы. Такие разговоры среди некоторых практикующих садху. В том смысле, что направление ума меняется. Если ум вынужден был двигаться согласно потокам своего ума, согласно самскарам, то дикша — это такая самскара, которая при благоприятном использовании она разворачивает ум в другом направлении. В каком направлении разворачивает дикша? В направлении божественного света, в направлении становления божеством, в направлении мандала чистого измерения, в направлении преображения в божество, при условии, если наша духовная жизнь течет правильно, по принципам, по самаям, через веру и преданность. То есть это семя, из которого вырастает божество чистого видения и реализация. Она вырастает именно благодаря шактипатхе и ануграхе. При условии, что мы сонастроены с шактипатхой и ануграхой.
Ведь в результате инициации, с одной стороны, передается духовное знание, с другой разрушаются те путы неведения, которые держат индивидуума в рамской зависимости, превращая его в пашу.
Во время дикши дается новое имя, а новое имя предполагает новую бхаву, новое памятование, метод памятования, например, медитация на Махавакью Ахам Брахмасме. И новая память постепенно двигает нас в новом направлении, формирует новое тело, новый ум, новые дороги в тонком мире, в астральном теле. Если мы, конечно, с этим правильно, умело работаем.
А выше уже отмечалось, что воля личности, достигшей реализации, становится неотличимой от воли Шивы. Исследование этой воли составляет суть служения Махешваре. Раскрывая содержание, направленность такого рода мотивации, Абхинавагупта пишет: «Его тождество с Шивой запрещает ему исходить из какого-либо другого мотива, кроме как благо для других».
Когда мы служим божественной воле, это самое главное, что душа может вообще делать в жизни. Есть очень много энергии, эти энергии разумные могут быть, и у них есть всегда своя воля. И свои цели, свои задачи, очень много. И в мире людей, в мире животных, в мире предков, в мире духов, в мире асуров столько воль, столько мандал, групп, влияния, задач. Да, в экономике земного человечества, в геополитике. Есть метагруппы, группы влияния. Сколько разговоров там, про мировое правительство, про конспирологию, заговоры мирового правительства и так далее. Сейчас очень модно это. У всех у них есть какие-то свои неизвестные даже нам тайные планы, задачи. Но суть их всегда известна садху. Каждое эго хочет утвердить себя. Каждое эго хочет стать бхагаваном. Вот все их цели и планы.
Гуру, а если нет имени, то это не значит, что нет нового направления и нету дикши?
У вас уже много имен. Конечно, даже если формально нет дикши, новая инициация — это не только формальная дикша. Инициация происходит в сердце, а в ритуале она только закрепляется. Новое направление задается уже в тот момент, когда вы кланяетесь гуру, принимаете прибежище, читаете мантру, преображаетесь. Это целый процесс.
Уверена, что это была несчастная.
Да. Итак, только служение божественной воле по-настоящему несет душе благо. Потому что, служа различным другим волям, даже своей воле, но не своей истине, а своей как эго, ну, очень легко заблудиться, и чаще всего заблуждение. То есть своей воле как эго служат все, и результат Карма, страдания, перерождение. Какой-либо чужой воле служить тоже смысла в этом особого нет. Ну, очередной фюрер, очередной Муссолини, очередной Пиночет, очередной Сталин, очередной вождь, очередной политик. Это тоже как бы хорошо, если он будет хороший человек, движимый хорошими целями. И то не факт. Но все равно все, что идет от эго и служение какой-либо воле, не говоря про воли духов, про воли демонов, про воли асуров, это вообще негативно. Все, что идет от эго, всегда заблуждение. Какой-либо царь. Очень много людей пыталось служить волям разных политиков в 20 веке. Социальные эксперименты. Закончилось тоталитарными диктатурами, свержениями режимов, миллионными войнами. Служение своей воле тоже ограничено. Карма, карма. Служение воле других людей ограничено, другие люди ограничены. Но когда мы обнаружим божественную волю и начинаем служить божественной воле, проводникам божественной воли, представителям божественной воли, садху, и слушать самое главное, узнавать эту божественную волю внутри самих себя тоже, там деватам, божествам служить начинаем, святым, линию, древу, прибежище, понемногу это действительно нас разворачивать начинает. К чему? К благу, к абсолютному благу, к всеобщему благу. Не сразу, не сразу. Нужно время. Нужно время, чтобы по-настоящему обнаружить божественный свет за волей представителей. Ну, то есть представители Дататрея, Мурти. Попробуйте, обнаружьте волю Дататрея за его Мурти. Пока не оживет внутри вас эта бхава, это будет просто изображение. Или садху. Садху тоже представитель. Но попробуйте пробиться сквозь, увидеть садху в чистом видении, как абсолют, через его личность, через ум, эго. Наш ум ведь постоянно видит поверхностное. Пока внутри себя мы пробьемся к божественной воле. Внутри нас тоже есть божественная воля. Но пока мы пробьемся через ум, через эго, пласты памяти, карма. Поэтому не сразу. Но когда мы пробиваемся к этой божественной воле, внутри себя обнаружим ее, и в других, через ее проекции, через божеств, через садху, святых, через прибежище, мы обнаружим, что это все одно, что это все абсолютное благо. Потому что сам абсолют есть благо всегда, для любого существа. Саттям, Шивам, Сундарам. Благо, истина, красота. Сат, Читанам. И когда мы вступаем в контакт с этой волей, которая излучается из этого абсолютного блага, конечно, мы сами получаем такое благо, другие получают такое благо, живые существа получают благо. Только в этом одном случае. Иногда, может быть, это благо сразу явно, даже не видно. Ну, то есть, ну, был человек, был богатый, счастливый материально, вступил на дхарму, на путь дхармы, на духовный путь. Начал практиковать. А богатство было накоплено как? А семейная жизнь на чем строилась? А клеши прошлых жизней? Разве может сразу вот так вот прийти к абсолютному благу? Все эти клеши начинают выходить. Все эти кармы начинают отмываться. Все это начинает учащаться. Он испытывает разные испытания происходят с ним. Но это неплохо. Нормально. Как один садху благословил одного человека. Пусть тебя бросит жена, пусть от тебя все уйдут. Тот сказал, что за благословение ты мне даешь? Ну как, тогда ты можешь полностью предаться Богу, ничто тебе мешать не будет. У святого своя логика. То есть все то, что мешало вот этому абсолютному благу, может уходить, и душа в этот период может быть даже чувствовать. Если у нее слабая вера, она может чувствовать, что у нее не очень так все складывается удачно. Но для ее духа все складывается весьма удачно, потому что ее дух расцветает. Просто уходит привязанность, уходят лишние вещи. Это все. Один брахман молился Кришне о благословении. Потом раз у него сдохла корова. И боги там на небесах Индры говорят, вот у тебя преданный есть. Он тебе молился, а Ты даже корову не смог его защитить. Что это такое? Кришна говорит, это было единственное, что стояло между ним и мной. Я убрал просто это. Теперь ничего между нами не стоит. Теперь он полностью мне предался. Так же часто Бог просто убирает то, что стоит между нами и ним. То есть мы его призываем, он откликается. Но бывает, что какие-то вещи между ними и нами стоят. И он просто убирает это. Это можно увидеть, если у вас есть вера, если есть чистое видение, вы обязательно это увидите. Но если вы не увидите этого, если вы с позиции эго, ума посмотрите, то вы можете это не увидеть. Один человек ходил в церковь 20 лет, и ничего не произошло, о чем он молился, Бог ему не дал. Он обиделся даже на Бога, решил подать в суд. Что церковь не выполнила свои обещания, что между ними церковью был заключен договор. По договору там было обещано райская жизнь и прочие вещи. Но в суде ответили, что ваш иск рассмотреть невозможно, потому что неизвестно, где живет тот, кому предъявляется это. Ответчик, его местонахождение неизвестно. И вот когда все вот это уходит лишнее, то, что накапливалось долгие жизни, все эти испытания души проходят, то душа внезапно видит, она стала легче, чище, свободнее, что в ней стало больше божественного света, осознавания. Она видит явные позитивные изменения. Это благо. Она приблизилась к этому источнику блага. То есть она начала соединять себя с божественной волей. И вот каждый садху, он так себя именно чувствует. И если ему сказать, а не хотел бы вернуться в мирскую жизнь обратно, смотри, весь мир у твоих ног, тем более с новыми способностями, ты такой можешь в миру, там можешь деньги, слава, нетрудно ведь тапас проявить и добиться. Садху скажет, спасибо, не надо. Не надо. Неинтересно. Даже если бы садху силком туда тащили, он бы не захотел. Настолько он садху не хочет этого. О чем он сожалеет? Он только сожалеет о чем? Что он раньше не стал садху. В 6 лет в детском саду просто не стал. С пеленок. Вот и все. Вот и все его сожаления, если это истинный садху. То есть никогда, никакой нормальный садху в трезвом уме никогда он не может польститься на мир людей, на ценности мира людей, на смыслы мира людей, на его старую жизнь. Никогда. Там, на самые миллиарды, на самую роскошь, на все блага этого мира, да, это смешно для него просто. Потому что это все равно как взрослого пригласить в красивый детский сад, дать ему много фантиков. Много ящики кукол, ящики паровозов. Это все, конечно, хорошо, но что взрослому делать? Совсем другие ценности. Потому что настоящая ценность – это тот божественный свет, связь с божественным источником, осознавание, которое садху открыло и которое понимает, что этим нужно дорожить, никогда не терять, и это самое главное. Это уже не вопрос этой жизни, это вопрос вообще всех жизней, что есть. Очищение всей кармы – это вопрос всей бесконечности Вселенной, в которой существует его душа. И вот все терзания в вере, все сомнения, все такие соблазны и искушения, они предшествуют этому. То есть это духовная работа, просто которую душа должна сделать и пройти определенные испытания. Желаниями и умом. Ну, когда они пройдены, то садху пребывает во благе, в этом благе. Он пребывает в блаженстве этого блага. У него нет ни духовных сомнений, ни испытаний, ни терзаний. Все это уже пройдено, ну, как такой подростковый период. Просто как подростковый период жизни садху. То есть наличие таких сомнений, терзаний, испытаний указывает еще просто садху не сформировался. А любой садху – это такое существо, которое уже за пределами. Он наслаждается божественным, он играет, Нельзя сказать, что он святой полностью, но он уже в этом потоке.
Гурдев, сомнения проходят не от того же, что там сильно убеждаешься, а просто как бы в другую плоскость ум переходит.
Но садху в другую плоскость ум не может перейти. Он в плоскости естественного состояния утвердился. То есть если ум переходит в другую плоскость, он, значит, в двойственности перехода куда-то. Он в двойственности наличия здесь и там, что он куда-то может перейти. А садху естественного состояния, как он думает? Некому переходить, некуда переходить. Все есть один божественный свет в недвойственности. А в божественном свете недвойственности нет ни того, кто будет переходить. Нет никуда можно переходить, потому что это все одно. Так, значит, весь переход – иллюзия. Никто никуда не переходит, пребывает непрерывно. А если какие-то игры на периферии ума, так они самосвобождаются мгновенно. То есть достаточно щелканье пальца. Ну, допустим, я понимаю, а что если вот недостаточно щелканье пальца? Значит, надо перевести ум усилиями, волевыми усилиями, ввести противоядие. Какое? Любое, каким вы владеете. Сесть за алтарь, прочесть 108 имен Дататрии. Провести теургию номер 4. То есть искусственно взять и перевести с помощью усилия, это все нормально, все законно. Ум в другое состояние. Мантру выполнить, мантра садха. Молитву древа прибежища. Молиться так, чтобы преданность возникла в сердце, чтобы слезы потекли. Подойдет любой метод. Читать йога Васиштху 3 раза, 7 раз, пока ум не перейдет. Любые методы нужны. И мы должны их применять. В этом и мудрость садху, что даже если ум подвергается каким-то колебаниям, садху знает, что с этим можно работать. То есть для садху понимание, что с этим можно работать, очень важно. Если мирской человек не понимает, что с этим можно работать, если он гневается, то он просто злится. И как гнев может развиться? Он может взять побить кого-нибудь. Если он ревнует, то он ревнует. Он тоже может взять побить. Если он сильно ревнует. Если он жадничает, то он тоже жадничает сильно. То есть он не понимает, что с этим можно работать. Если он привязан, то он цепляется до конца. А садху понимает, что с любой вещью можно работать. Гнев, с этим можно работать. Я могу с этим что-нибудь сделать. Вожделение, с этим можно работать. Жадность, с этим можно работать. Привязанность, я могу с этим работать. Я могу со всем работать. Да нет ничего такого, с чем бы я не мог работать. Потому что работать означает обнаруживать исконную природу осознавания за любым проявлением ума, внешнего мира. И вот когда мы с этим можем работать, то мы можем менять направление ума. Вот. Поэтому садху всегда должен работать с этим.
Это можно сравнить с буддийской концепцией бодхичитты, которая на относительном уровне выражается стремлением бодхисаттвы достичь просветления ради блага всех существ. И то, что стремится сделать автор ради блага других существ, это передать им состояние узнавания собственной истинной самости, пратхипхиджни, то есть выступить в роли инициирующего их гуру. И если вспомнить, что в начале стиха автор вел речь о процессе своей личной инициации, то становится ясно, что здесь вводится представление о непрерывности линии передачи узнавания высшего божества как собственной самости, что является одним из важнейших аспектов способа осуществления ануграхи.
Так мы приходим к взаимосвязи ануграхи, шактипатхи и линии передачи. То есть нисхождение шактипатхи и ануграхи происходит через линию передачи. Вот святые божества, ситхи, древо, прибежище – это та линия передачи, через которую, как электрическая цепь, эта ануграха нисходит. В Амалуре у нас будет семинар для мирян, казна саньяса, дикша. Там я буду передавать все сертификат, свидетельство о линии передачи Гуру Брахмананда, тем, кто будет принимать карму саньясу. Разумеется, сертификат или свидетельство линии передачи, напечатанное на бумаге, оно как бы, ну, это просто символ. Но этот символ очень важен. Настоящая линия ануграхи происходит в душе, через тонкие тела, через причинное тело. Но это реально. И этот символ, он дает возможность душе осознать это, помнить об этом, почувствовать это. И мы имеем связь со многими святыми, которые олицетворяют эту передачу, эту цепочку вольтовой дуги, которая происходит от святых. Через Шиву, Дататрию, Риши, Гуру Брахмананду, через линию Джуна Акхары. Все это одна линия, одна как бы, один поток ануграхи, который исходит через эти линии святых. И для нас принадлежать к ним, это значит устанавливать связь с этим потоком ануграхи. Гуру Брахмананда является олицетворением такой ануграхи. И он не умер, он является бессмертным. И как это проявляется? То есть его ануграха проявляется даже независимо от его физического тела. Когда прошло 20 лет, люди говорят, а я его там видел, он там не приходил. Как это? Это не единичный случай. Это в Керале, это постоянно. Это тоже действие ануграхи. Мы музей строим. Это тоже лила Брахмананда. Что он так устроил, что он предсказывал это, когда еще никто не знал ничего. Что через 20 лет тут приедут ученики, иностранцы, они будут развернуть свою деятельность. Когда никто там даже не думал и не мог предугадать это. Лила Брахмананда, то есть это ануграха через него действует тоже.
Далее в стихе говорится, что узнавание Божественного есть причина достижения соединения с совершенством. Санскритское слово «сампад» имеет такие значения, как успех, удача, полнота, совершенство, красота и прочее. Из них наиболее адекватное – это совершенство, так как оно подразумевает и все остальные. Под совершенством здесь понимается обладание всей полнотой божественных сил, что позволяет достичь всего желаемого как на сверхмирском, так и на мирском уровнях. Узнавание божественного есть акт великого отождествления, когда адепт постигает и реализует свое единство с Шивой. Шива же не есть некое совершенно безличное и бездеятельное состояние бытия. В своем наивысшем аспекте, как Парама Шива, он имеет собственную волю и неотделим от Шакти, в силу чего обладает всемогуществом, безграничной творческой мощью реализовывать все желаемое.
Итак, здесь говорится, что Абсолют – это не только безличное, непроявленное. Парамашива или Парамишвара – это также наделенный собственной волей, разумом, метаразум, божественный метаразум, через который проявляется ануграха. Есть разные аспекты божественной реальности. Когда божественная реальность не имеет имени, не имеет формы. Не шкала форма Дататрии. Есть когда она имеет и не имеет одновременно. Сакала не шкала. Есть когда она проявлена через атрибуты, имена и формы. Сакала форма Дататрии. Например, Абсолют в форме избранного божества может проявляться как имеющий форму Тришул, трезубец, чакру, диск, гада, булаву. Кувшин бессмертия, барабанчик для мала, раковина. Все это нематериальные предметы. Эти предметы есть выражение крия-шакти, определенных сил и способностей. сочетаясь с кармическим видением людей, святых, увидевших его, и наших, они принимают такую форму. Но они могут принять любую форму. То есть кувшин бессмертия, камандаль, это просто энергия стхити-шакти, энергия Вишну по поддержанию. Говоря каким-нибудь языком квантовой физики, это такой мистический, божественный квантово-волновой пакет, содержащий божественную шакти, который может принять форму кувшина камандаль, может быть принять форму там целебного напитка, снадобья, чего угодно. Но нам он видится так. Реагируя на наше кармическое видение, мы видим его так. Так же, как и трезубец, это Ичха-шакти Бога-творца, сила его владычества, Айшвария-шакти Брахма. Сочетаясь с нашим кармическим видением, она принимает такую форму, мы ее видим так, а может принять любую форму. Посоха, жезла, шара. Сгущенный свет, в котором есть определенная сила. Вот что это такое, атрибуты Дататрии. Так же, как и три головы. Дататрия принимает форму человека, потому что этот свет реагирует с нашим кармическим видением, с нашими отпечатками, где мы настроены видеть людей, воспринимать их как людей. Он может принять также и любую форму. Но все это ануграха. Это шактипатха, пришедшая к нам в таком виде. То есть все эти формы, они принимаются, воспринимаются просто в соответствии с нашим кармическим видением. Но принимать они могут любую форму.
И поэтому личность, реализовавшая свое единство с Шивой, автоматически становится обладателем всей полноты его сил. И нет ничего, чтобы желав, нельзя было бы достичь. Если Махешвара по своей собственной неизменной сущностной природе является всезнающим, всемогущим и самосветящимся, не имеющим ограничений светом, то какое разумное существо может доказать или опровергнуть его существование? А знание, прама, традиционно включает в себя три фактора. Субъект знания, прамата, метод, инструмент познания, прамана, познаваемый объект, прамея. При этом инструмент познания, прамана.
Так, три аспекта знания, субъект знания, объект и процесс познания. Субъект — это мы сами, знание — это санатана дхарма, а процесс познания — это сатсанга. Изучение, чтение, медитация. Всегда существуют эти три.
Прамана рассматривается как причина, производящая безошибочное, достоверное познание объектов. Различные школы мысли в Индии выделяют различные виды инструментов познания, праману.
И для нас очень важно иметь в качестве инструмента познания праману. То есть прамана — это в ньяе, философской школе, очень важная категория, которая говорит, что это знание достоверное, ему можно верить. Когда мы ведем философские диспуты, мы всегда проверяем на предмет соответствия прамане, достоверному познанию. Является ли утверждение, опирающееся на достоверные знания, или нет. Это классическая школа логической мысли в Индии. Веданте и в других школах санатана дхармы.
В ньяе, в которой методами познания были восприятие, пратьякша, умозаключение, анумана, сравнение, упамана и авторитетное свидетельство, шабда. Различного рода софисты.
Итак, для нас из четырех праман достоверных видов познания наиболее важным является шабда, авторитетное свидетельство. Шабда значит звук. Веды, упанишады, ведическое знание — это авторитетное свидетельство, потому что это что есть? Шабда Брахма. изначальный звук Абсолюта, изначальная вибрация Абсолюта, которая не зашла через Божеств, Риши, Ситхов, к нам в мире людей. И вот как Шабда, авторитетное свидетельство, является самым главным достоверным знанием для нас. По сравнению с протягшей, сравнением или выводами. То есть сначала мы опираемся на авторитетные свидетельства, например, на Священное Писание, на древоприбежище, священные тексты. Потому что это сам Абсолют пришел, чтобы свидетельствовать нам об истине. А потом уже мы сравниваем, делаем выводы и получаем протягшу. Непосредственно личный опыт, личное переживание.
Различного рода софисты фактически претендовали на то, что посредством умозаключений можно доказать или опровергнуть существование Бога.
В Индии раньше, особенно, не знаю, как сейчас, очень много уделялось внимания философии. То есть Индия — это ведь великая страна великих философов. Не только великих садху, не только великих святых, но и философов. Потому что великие садху, великие святые могли родиться только в атмосфере определенной, в атмосфере поиска, философской мысли, изучения писаний. И было очень много философских школ, которые сами, может, и не искали Бога, но занимались очень серьезными выводами, наукой. Ньяя — логическая философская школа. Были материалистичные философы даже, Чарвака, Лакаята, которые имели свои собственные даже атеистические теории, они постоянно спорили между собой, там, бросали вызов. И раньше было так, что если кто-либо победил в философском споре, то тот становился его слугой. Или царь его одаривал там, тремя деревьями, сотней коров со слитками между рогов золотыми. То есть философский спор имел далеко идущие последствия для карьеры какого-нибудь брахмана, советника. Победить в философском споре означало изменить баланс сил, репутацию и прочее. Поэтому многие путешествовали от одного царского двора к другому, от одной школы к другой, состязаясь, бросая вызов, чтобы победить в философских диспутах. Как в Китае многие занимались боевыми искусствами, и многие мастера путешествовали от одной школы к другой, бросая вызов школам. В поединках сражались. Так и в Индии, только в Индии не было боевых искусств, а были философские диспуты, это искусство мысли.
Но умозаключения опираются на восприятие, пратьякша. Никакого логического вывода не может быть, если отсутствует соответствующее непосредственное восприятие. Так, чтобы сделать вывод о существовании огня, на основе факта восприятия дыма требуется, чтобы ранее имело место восприятие огня и дыма, как связанных между собой. Можно самому не знать о такой связи, но получить знание о ней, исходя из авторитетного свидетельства. То есть со слов тех, кто имел факт личного восприятия такого рода связи. Но в отрыве от личного восприятия или же от опоры на авторитетное свидетельство, какие-либо умозаключения не могут выступать в качестве метода познания, ведущего к достоверному знанию. Тот, кто имеет личный опыт непосредственного, неконцептуального познания Бога, не задается вопросом о том, существует ли Бог или же не существует. Абсолютно все. Чистое и нечистое, сущее и несущее и прочее, те или иные аспекты божественной игры Шивы. В спандакариках говорится, поэтому в слове, в объекте, в сознании нет состояния, в котором отсутствовал бы Шива. Вкушающий, благодаря вкушаемому, пребывает повсюду и везде. Именно Шива есть истинный познающий субъект, и его абсолютное и тотальное познание лежит в основе всех частных познавательных актов различных существ. Как пишет Кшимараджа в своих комментариях к Шивасутре, нет ничего, что не могло бы быть воспринято им. Если существует что-то, что не может быть воспринято им, то оно не может быть воспринято никем и никогда. Все, что существует, существует в силу того, что оно воспринимается Шивой. И на этом базовом онтологическом уровне, который охватывает все сущее и несущее, нет деления на чистое и нечистое, двойственное и недвойственное. В одном из текстов говорится: «Пока нет постигающего, как может быть постигаемое? О, дорогая, постигающий и постигаемое — единая сущность, поэтому нет ничего нечистого». Таким образом, между тем уровнем бытия сознания, который характеризуется концептуальным мышлением, и тем уровнем, который выходит за пределы концептуального, нет абсолютного онтологического и гносеологического разрыва.
Пошли сложные умственные термины. Онтология — это наука о сущности, гносеология — это наука о познании. Но обычно мы не используем их. Так что значит чистое и нечистое? Если аналогии из квантовой физики перевести, это когерентные вещи и декогерентные. Тоже понятно. Когерентность там используется, степень приближения к суперпозиции. Что такое суперпозиция? Я буду говорить предельно просто. Суперпозиция — это состояние божественности. И степень приближения к божественности — вот что такое чистое. И степень ухода от божественности — вот что такое нечистое. Если Шива везде, если Дататрия везде, абсолют везде, то выходит чистое и нечистое — это условные вещи. Они зависят только от нашего видения. Но для нас, для других живых существ, вот это разделение на чистое и нечистое играет роль. Потому что одни вещи приближены к божественности, другие удалены. Но квантовая физика далеко продвинулась. И меня очень радует, что у нее есть свои теории, которые оперируют похожими состояниями. Которая сходится с философскими текстами Адвайта Веданты. Итак, чистое — это приближенное к божественности, святое, сакральное, возвышенное. Это где не существует тамаса, не существует раджаса, а существует сатва, или существует трансцендентный тамас, трансцендентный раджас и трансцендентная сатва за пределами двойственности. Вот если говорить об истинно чистом в едином вкусе. Чистое менее, так сказать, ниже единого вкуса — это чистая сатва. А нечистая что такое? Просто раджас, просто тамас. Без недвойственности, без божественности, без трансценденции в едином вкусе. И вот все вещи можно как бы проградуировать. Вот если выстроить такую шкалу от нуля до миллиона, вот все вещи можно расположить на этой шкале. Например, боги, такие как Брахма, Вишну, Шива, Сатья-лока, Тапа-лока, они окажутся, Брахма-лока, в наиболее чистом состоянии, наиболее слиты с божественностью, фактически неотделимы от божественности. Поэтому существуют локи, 14 лок ведической вселенной. И вот эти локи, они показывают иерархию миров и существ их населяющих в соответствии с приближенностью к божественному. То есть наиболее приближены к божественности не по сути, а по форме проявления, к шакти, в виде шакти, сатья-лока, мир Брахма. Поэтому, когда мы говорим, что вот вершина достижения учения по 16 кала, это становление Брахмы Творцом, это наиболее максимально приблизиться к божественности. Это не означает, что мы стремимся как-то заполучить максимальную силу, максимальную власть, максимальную мудрость, чтобы творить Вселенную. Это из эгоистичного состояния. Просто мы указываем на есть определенный уровень божественности. Вот уровень Брахмы Творца. Не обязательно Брахма. В некоторых вселенных Вишну творит вселенная, в других Шива. Очень многое зависит от конкретных условий. В принципе, это такой божественный потенциал, абсолютно чистый. Есть другие миры, и вот когда они понижаются, ниже Сатьялоки располагается Тапа-лока. Мир Садху-риши, тапасы великих аскетов. Ниже еще Джана-лока, мир ситхов. Все они находятся в мире совершенства, ближе к божественному. Еще ниже находится Махар-лока, мир святых. Святые души туда попадают, перерождаются. Еще ниже, ниже Махар-локи, Сварга-лока. Это мир богов, управляющих этой вселенной. Стихиями, водой, огнем, землей, теми. Мир тех богов, которые выполняют служение по поддержанию риты, вселенских ритмов, которые наблюдают за вселенским порядком в мироздании, которые имеют такую функцию, такое служение, с которыми мы имеем дело на Яге. Варуна, Ваю, Агни, Сурья, Индра, которая в нас находится в виде встроенных божеств в каналах, в чакрах. Ниже Сварга-локи находится Питри-лока. Это мир, где формируются роды человеческого мира. И духи предков обитают. Вот когда мы поем Ум, Бур, Бува, Сва, мы упоминаем эти миры. Ниже Сварга-локи находится, ниже Сварга-локи находится Бхувар-лока, астральный мир. Вот это и есть вот этот мир предков. И ниже Бхувар-локи находится физический мир, Бхур-лока, тот, который мы живем. То есть этот мир менее всего божественный по сравнению и с астральным миром, миром богов. Махар-лока и Джана-лока. Степень его божественности и чистоты ниже, чем предыдущие миры. Но есть еще более плотные миры, еще более грубые, которые еще дальше ушли от чистого видения. Это миры чакр ниже Муладхара. Если Пхур-лока это Муладхара чакра, то дальше идут какие? Все помню. Да. Бедра, колени, лодыжки, голеностоп, стопы, эти чакры. То есть они еще дальше удалены от божественного. Там плотные энергии тамаса, плотные энергии раджаса и эмоции им соответствующие. Гнев, мстительная ревность, зависть, алчность. Такие неприкрытые эмоции, как у животных. Нечистые миры. Эти миры образованы душами, которые подвержены вот этим нечистым, раджасичным, тамасичным эмоциям. И в них доминируют такие бхавы. И вот чистое и нечистое означает, что есть миры, приближенные к божественному, а есть миры, удаленные от божественного. Вполне четко иерархия выстраивается по шкале. И восхождение по светлому пути Деваяны означает очищать свою душу до уровня Сварга-локи. То есть, когда вы до Сварга-локи свою душу очистите, у вас будет видение божественных лок, божественных существ. Чистые сновидения. Когда вы очистите свою душу до Махар-локи, у вас будут святые сновидения. Или будет просто свет в сновидениях присутствовать. Когда вы очистите ее до Тапа-локи или Джана-локи, у вас будет очень чистый свет в сновидениях. А если сновидения, то идеальные, божественно чистые. Там даже цвета не будет, а будет только чистый свет присутствовать. То есть не будет даже белый, зеленый, красный, а будет восприниматься чистейший святой божественный свет, но будут формы. А когда вы еще больше очистите свою душу, то даже сновидений, снов со сновидениями не будет, форм не будет, а будет только пространство чистого света и непрерывное сознание. Ослепительный чистейший свет, один из видов света. Так. То, как в каком сознании живут святые души Тапа-локи, Джана-локи, Сати-локи. Но когда здесь говорится «чистое и нечистое», имеют условную природу. Это что значит? Что все вот эти проявления лок, от паталы и виталы до самых высоких, на самом деле, они основаны на чем-то еще более глубоком. Они основаны на изначальной чистейшей энергии осознания. То есть они все абсолютны. Но нами они видятся разными. То есть наши умы недостаточно сильны, чтобы увидеть все их в едином вкусе, единственно божественными. Вот ум Вишну, он может их увидеть в едином вкусе, божественным. Поэтому Вишну, например, возлежит на Ананта-шеше, тысячеглавом змее. А сам тысячеглавый змей находится в самом низу, самого нижнего мира, кстати. Единый вкус означает все энергии от Тапа-локи, Сати-локи, Махар-локи, Сварга-локи до Виталы, Паталы, Махаталы, Расаталы увидеть все божественные. С их раджасом, тамасом, с их негативными эмоциями. Это можно увидеть только в том случае, если мы убрали ум, и сила нашего божественного света так глубока, что она способна все эти энергии растворить. Она способна быть обнаружена во всех этих энергиях. Что не имеет различия, не имеет разницы. И вот единое самая, единый вкус за пределами чистого и нечистого означает, что мы настолько должны быть погружены в этот божественный свет, что для нас это не имеет разницы. Ни адские измерения, ни небесные. Это очень сложно. Это для обычных душ имеет еще какую разницу? Попасть в мир Брахмы или попасть в Патала-локу? Потому что нижние миры сковывают весь потенциал души. Память, интеллект, ситхи, мудрость. Все сковывается сразу же. Если мы скованы в физическом мире, насколько нижние миры могут сковать? Тамас, раджас. Высшие миры, наоборот, расковывают. Как есть поговорка такая, к хорошему привыкаешь быстро. Ну, то есть, если человека мирского поместить в какой-то очень роскошный дом на берегу океана, там, в райские условия, он не будет чувствовать себя скованным, он будет радоваться. Все перед ним. Так и высшие миры. Высшие миры расковывают душу, дают свободу. Все желания исполняются. Все чудесно, все вдохновляет, все радует. А как только душа попадает в неблагоприятные условия, ее начинает сковывать, все напрягает. Желания не исполняются. Но единый вкус означает, что и высшие миры, и низшие миры не сковывают, а все одинаково является божественным и освобождает. Когда не делается различия. И многие ситхи, достигшие такого уровня, они без всяких проблем отправляются в нижние миры, в Патала-локи, чтобы проявиться в виде гневного божества и проявить гневную мандалу. Они не видят их ограничивающими. Но если обычный человек туда попадет, ну, почувствует, что он попал в Мирада. Его силы духовного света не хватает. И вот наша цель — это обрести такую связь с Божественным Светом, чтобы уже никогда не было перерождения. Когда это возможно? Когда никакой из миров этот свет затмить не может. Когда в любом из миров мы будем на связи с Божественным Светом, в недвойственности. Когда в любом из миров мы можем силой только Божественного Света получить иллюзорное тело в облике Божества и играть в него. То есть даже в плотных мирах получить иллюзорное тело в облике божества и создать мандалу, не быть ограниченным. И вот когда наше пребывание в недвойственности сахаджи, самадхи набирает настолько большую силу, что в каждом из миров йогин может формировать иллюзорное тело. То есть в сатья-локе он может проявить иллюзорное тело, в тапа-локе, в джана-локе, в махар-локе, в сварга-локе, в астральном мире, в хувар-локе, в физическом мире, в мире явлений, в нижних мирах, в патала-локе, махатала-локе, расатала-локе и других. И это иллюзорное тело будет создано силой божественного света, силой ясного света. Нигде его божественный свет не затмится, не запутается, не испытает ограничений.